по области минус 2, плюс 3. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Семь часов семь минут. В Москве продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в течение этого часа мы поговорим о ветре, о морских ветрах, которых так боялись средневековые пираты. Перенесемся на автогигант российский «АвтоВАЗ» и поговорим о кризисе, как он затрагивает «АвтоВАЗ». Поговорим о политических, экономических, спортивных событиях. И вспомним, что на носу у нас 10-й съезд «Единой России». И вот здесь-то возникает вопрос, что будет делать Владимир Путин? Будет ли он беспартийным лидером, или же он с прицелом на кресло спикера войдет в партию? Вот в связи с этим вопрос часа. Какой пост, по вашему мнению, должен занимать Владимир Путин? Может быть, спикер, может быть, по-прежнему премьер-министра. В общем, ваше мнение вы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-10-55 или на смс номер плюс 7-903-743-2801. В Тбилиси не возлагают особенных надежд на консультации по безопасности в Женеве, но намерены выдвинуть максимальные требования к другим участникам переговоров. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Перед вылетом в Женеву для участия в очередном раунде консультаций по безопасности на Кавказе глава грузинской делегации, заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Букерия, который, кстати, является одним из ближайших соратников президента Саакашвили по революции РОС, заявил журналистам, что основной темой переговоров станет возвращение беженцев. Следует отметить, что и возвращение беженцев, и диалог по политическому урегулированию конфликта возможны только в условиях полной деоккупации Грузии, беспрекословного выполнения соглашения о прекращении огня, вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии и замены российских войск нейтральными миротворческими силами. Таким образом, официальный Тбилиси обозначил свою позицию и в определенной мере программу «Максимум» на переговорах. Вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии, возвращение беженцев и ввод в зоны конфликтов международных миротворческих сил по поддержанию мира. В состав грузинской делегации включены представители прогрузинских правительств в изгнании, то есть правительство Абхазской автономной республики и временной администрации Южной Осетии. На вопрос «Радио Свобода», насколько реалистично в нынешних условиях постановка вопроса по программе «Максимум», председатель Верховного Совета Абхазской автономной республики Тимур Мжавия ответил так.
Я не знаю, насколько реально, но эти вопросы ставить в любом случае необходимо. Никто не сомневается в том, что вынужденно перемещенные лица должны обязательно возвратиться в места традиционного проживания. Ну и все эти вопросы, которые связаны с геноцидом и так далее, и так далее. Насколько эффективны будут эти встречи, насколько они будут плодотворны, насколько они будут продуктивны, я мало верю в то, что они принесут какие-то реальные плоды, но переводить вопрос в режим переговорного процесса – это необходимо.
Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба подчеркнул в беседе с корреспондентом «Радио Свобода», что поскольку Грузия будет представлена заместителем министра иностранных дел, то и дипломатическое ведомство Абхазии направит в Женеву одного из заместителей министра, чтобы сохранить полный паритет в статусе делегации. Если суммировать всю довольно противоречивую информацию из разных источников, можно заключить, что ни одна из сторон не рассчитывает на результативность женевских консультаций. Впрочем, переговоры по урегулированию проблемы Абхазии, но только в другом формате, проходили в той же Женеве с 1994 года и не принесли каких-то ощутимых результатов, если, конечно, не считать результатом кровавые события августа 2008 года. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Прежде чем мы обратим свой взор на сегодняшние российские газеты, я хочу напомнить вопрос часа. Какой пост, по вашему мнению, должен занимать Владимир Путин? 660-10-55 и плюс 7-903-743-2801. Тем временем в студии появился Михаил Шевелев. Он готов познакомить нас с материалами сегодняшних российских газет. Доброе утро, Михаил.
Пройдемся по сегодняшним российским газетам и поймем, какие темы для них сегодня самые важные. Кто и что выносит на первые полосы. «Коммерсант» пишет о том, что прокуратура занялась средствами массовой информации. Ну, наконец-то. Речь идет о прокурорских проверках средств массовой информации на предмет разжигания финансовой паники. Чуть было не сказал розни. Прокуратура следит за тем, чтобы газеты, радио и телевидение не инициировали набеги на банки, как это произошло, например, во Владивостоке, где публикации в СМИ привели к значительному оттоку вкладов со счетов местного банка. В «Коммерсанте» подробности также на первой полосе темы, которая, я уверен, волнует многих просто своей авантюрностью. Речь идет о захвате сомалийскими пиратами крупнейшего нефтетанкера «Сириус Стар». Добыча пиратов действительно поражает воображение. По сведениям «Коммерсанта», она составляет порядка 250 миллионов долларов. 150 миллионов долларов стоит само судно, и груз нефти, который находится на его борту, порядка 100 миллионов долларов. «Ведомости» обращают внимание на тему ипотеки. По мнению этого издания, сейчас российская ипотека откатилась на 6 лет назад. Кроме того, «Ведомости» сообщают о трудностях, которые переживает крупнейший российский девелопер, израильский гражданин Лев Леваев. Капитализация его компании упала до 409 миллионов долларов. Пожелаем некоторым нашим слушателям таких трудностей. «Газета-газета» пишет о том, что система спортивной медицины в России развалена. Проверка, которая была произведена в этой системе после трагической гибели 19-летнего хоккеиста, привела вот к таким печальным результатам. И «Газета-газета» делает вывод, что эта смерть может оказаться не последней. «Независимая газета» пишет о подробностях вчерашнего Госсовета и рассказывает о том, какие губернаторы как реагировали на сенсационное выступление Юрия Лужкова, в котором он предложил вернуться к принципу выборности региональных руководителей. Об этом же пишет «Время новостей» более определенно. Об этом говорит заголовок первополосной публикации «Во времени новостей». «Приглашение к отставке». Так он звучит, и речь идет о реакции президента Дмитрия Медведева на сенсационную инициативу московского мэра.
Спасибо. Михаил появится в студии с продолжением обзора газет ближе к концу этого часа. В Москве 7:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите назначит срок ознакомления Платона Лебедева с новым делом. В ингушском селении Очелуки обстрелян дом начальника Молгобекского РОВД. Никто не пострадал. Московский окружной военный суд начинает рассматривать по существу дело об убийстве Анны Политковской. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Хочу напомнить, что в 14 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». О животных в Белом доме пойдет речь в этой программе «Щенок Обамы». В книжном обозрении Марины Ефимовой произведения Ирен Пепперберг «Алекс и я». Как ученый и попугай открывали мир интеллекта животных. Полторы правды, тайна хорошего афоризма – это беседа с Владимиром Гандельсманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова, сатирическая песня, интервью с художником и писателем Гришей Брусникиным – все это в программе «Поверх барьеров» в 14 часов, сразу после выпуска новостей. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжаем ее с обзором спортивных событий, которые происходили и продолжают происходить на спортивных аренах всего мира. Игорь Катманов, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Начнем мы с хоккея. В континентальной хоккейной лиге прошли очередные встречи. «Амур» выиграл у «Спартака» со счетом 3-2. «Сибирь» победил «Витязь» 7-4, а «ЦСКА» обыграл хоккейный клуб МВД 4-1. Также состоялись встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Вот их результаты. Коламбус проиграл Эдмонтону 2-7. Каролина обыграла Монреаль 2-1. Со счетом 1-2 по буллитам Питтсбург проиграл Миннесоте. А Тампа Бэй потерпела поражение от Флориды 3-4. Также по буллитам. На Всемирной шахматной олимпиаде в немецком Дрездене у мужчин прошли встречи пятого тура. Сборная России сыграла в ничью 2-2 с первой командой Германии. И лидируют команды России, Армении, Германия 1, Азербайджан, Украина, Англия. Они набрали по 9 очков. У женщин состоялись матчи третьего тура. Сборная России сыграла в ничью 2-2 с командой Индии. Места с 1 по 6 делят Армения, Венгрия, Грузия, Китай, Польша и Сербия. У них по 6 очков. И с 7 по 12 Германия 1, Россия, Индия, Индонезия, Литва и Украина. Эти команды набрали по 5 очков. Состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Орландо выиграл у Торонто 103-90 со счетом 113-96. Индиана обыграла Атланту. Шарлотт проиграл Далласу 83-100. А Вашингтон уступил Майами 87-94. А Бостон победил Нью-Йорк со счетом 110-101. Нью-Джерси потерпел поражение от Кливленда 82-106. И Мемфис выиграл у Сакраменто 109-94. И в завершении скажу, что футбольный чемпионат Уругвая был остановлен из-за массовой драки, устроенной болельщиками столичных клубов «Данубио» и «Насьюналь». После матча этих команд в рамках 11-го тура чемпионата «Апертуры» правительство страны выступило с обвинениями в адрес министра внутренних дел Дейзи Турне, которая, в свою очередь, обвинила в произошедшем муниципальные власти Монтевидео.
Спасибо. В следующем часе вновь обратимся, Игорь, не правда ли, к обзору спортивных событий.
Да.
Сейчас от спорта перенесемся к экономике. Каков объем просроченных обязательств российских компаний по своим облигациям? Но об этом и, впрочем, о многом другом мы узнаем из программы Сергея Сининского «Экономическая панорама».
Рост промышленного производства в России в октябре составил лишь 1,6% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил Росстат. Это в 4 раза меньше, чем было в сентябре, и в 3 раза меньше, чем в августе. В частности, производство стального проката сократилось в октябре на 21%, минеральных удобрений на 14%, грузовых автомобилей на 31%. Объем просроченных обязательств российских компаний по своим облигациям, которые торгуются на фондовой площадке Московской межбанковской валютной биржи, превысил 10 миллиардов рублей, сообщил вчера представитель биржи. По текущему обменному курсу это 365 миллионов долларов. В течение октября было зафиксировано 11 технических, то есть временных, дефолтов компаний по своим долговым обязательствам. За первые две недели ноября еще 5 дефолтов. Китайская автомобильная компания Great Wall, крупнейший в Китае производитель внедорожников, и правительство Татарстана приняли решение о ликвидации совместного предприятия на заводе в Алабуге, где еще в 2007 году планировалось начать производство 4 моделей китайских автомобилей. Доля правительства Татарстана в совместном предприятии превышает 25%. Как следует из заявления компании Great Wall, ее заявки в правительство России на организацию производства в режиме так называемой «промышленной сборки», предусматривающим, в частности, льготный ввоз автомобильных комплектующих, так и не были удовлетворены. Автомобили, которые китайская компания намеревалась выпускать на заводе в Алабуге, 3 седана и 1 внедорожник, планировалось продавать по цене от 10 до 25 тысяч долларов, то есть в самом массовом сегменте российского автомобильного рынка. Американская компания Ford Motor, ныне четвертый в мире производитель автомобилей, продаст в среду 20% акций японской компании Mazda, сократив таким образом свою долю в ее уставном капитале с 33 до 13%. Как ожидается, Ford выручит от продажи этих акций примерно 540 миллионов долларов, которые пойдут на пополнение собственных средств, терпящей убытки компании. Только в октябре продажи Ford на американском рынке сократились на 28%, а акции компаний с начала года подешевели на 74%.
Напомню, что официальный курс, установленный Центробанком, на сегодня составляет 27 рублей 43 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 63 копейки за 1 евро. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Часы в студии показывают 7 часов 22 минуты. Развал СПС и создание прокремлевской партии «Правое дело» – одна из самых оживленно обсуждаемых в эти дни тем в русском политическом интернете. Свое мнение по поводу съезда СПС и действий участников высказал и бывший член политсовета, переставший существовать партии, Борис Немцов. Его публикация представлена в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Широградский.
Надо понимать, что съезд совершил не поступок, направленный на объединение СПС с другими партиями, а выполнил указание Кремля по уничтожению последней независимой либеральной партии. То есть сделал дело заведомо неправое, хоть они и хотят называться правым делом. Наверное, тем, кто выполнил указание, было стыдно, но об этом никто не узнает, пишет Борис Немцов на сайте ежедневного журнала.
Согласитесь, если ты хочешь идти в правое дело, иди себе спокойно, но при чем здесь партия «Союз правых сил»? Допустим, вы живете в доме, дом обветшал, нет денег на ремонт, крыша течет. И вот вы решили пойти служить во дворец, поработать холопами, халуями. Пожалуйста, идите, но зачем дом-то взрывать? Может, на ваше место придут другие, отремонтируют этот дом, сделают приличный фасад, там будет удобно жить, туда будет приходить много людей. Для чего этот вандализм? Оказывается, таково жесткое условие Кремля. И теперь понятно, почему и откуда оно возникло. В Кремле очень боятся, что преобразованный Союз правых сил может стать еще одной площадкой для объединения демократической оппозиции. Причем площадкой, которая позволяет, как нетрудно догадаться, участвовать в региональных и муниципальных выборах. Поскольку режим очень боится за свою шкуру, а сейчас, в связи с падением цен на нефть и кризисом, эти страхи становятся маниакальными, он уничтожает все живое, что есть на политической поляне, в том числе и на партийной.
На самом деле, те, кто послушался Кремля, совершили странный поступок, отмечает Борис Немцов.
Понятно же, что их берут в Кремль шестерками. Их взяли на полное денежное довольствие. Определили, кто будет их начальником. Уже назначен руководитель аппарата. Его зовут Андрей Дунаев. Это человек Кремля. Такого унижения не испытывала еще ни одна демократическая партия. И самое интересное, что две трети мест в правом деле получат не СПС, а кремлевские люди. Как мы прекрасно понимаем, никаких партий Борщевского и Богданова нет и никогда не было. Две трети их мест принадлежат администрации президента. Поэтому очевидно, что большая часть делегатов съезда СПС в результате сделки просто окажется за бортом. Таким образом, две трети участников съезда поступили мало того, что аморально, но и иррационально. Взяли и закрыли себе возможность остаться в партии, которую когда-то создавали. То есть совершили коллективный суицид. Это необъяснимое холопство меня крайне удручает. Конечно, членов новой партии будут показывать по телевизору. Видимо, ради этого многие готовы забыть про гордость. Но я все же считаю, что репутация имеет значение.
Что меня умилило, так это утверждение сторонников слияния с Кремлем о том, что они смогут влиять на ситуацию изнутри, иронизирует Борис Немцов.
Я не представляю, как холоп может влиять на хозяина, как баран может влиять на волка. Я на съезде уже говорил, что союз Кремля и СПС похож на союз волка и барана. Наверное, если баран будет стелить волку соломку и говорить «ложись спать», а волк при этом будет сыт, то он сразу барана не съест. Но если баран начнет блеять или чего-то требовать, то волк его, конечно же, сожрет. Когда волк будет жрать барана, тот, может быть, будет верещать, но сочувствующих ему не найдется. Одним словом, очевидно, что получившаяся конструкция лжива. А наши избиратели, как мне кажется, люди не глупые. И я не знаю ни одного человека, который был бы готов голосовать за этот марионеточный фальшпроект. Среди делегатов съезда были люди, которые выражали категорическое несогласие с уничтожением СПС. Это люди, которые действовали не по указке, а по совести. Все, кто выступал против участия в фальшпроекте, могут присоединиться к нашему движению «Солидарность». На съезде я говорил об этом и приглашал всех к нам. Конечно, не надо обольщаться по поводу количества наших возможных сторонников в рядах СПС. Это отделение в Москве, Костроме, Воронеже, половина отделения в Санкт-Петербурге, Валерий Бакунин из Московской области. Как я понял, на съезде есть делегаты с Дальнего Востока и из Республики Алтай, которые готовы нас поддержать. Все это достойные люди. Но, конечно, судя по голосованию, их немного.
Впрочем, Борис Немцов полагает, что число сторонников движения «Солидарность» в ближайшее время увеличится.
Понимаете, у нас вот в стране избыток цинизма, вранья и такого лицемерия, да? И такой честной, независимой, демократической оппозиции в стране просто не осталось. А запрос на нее есть. Поэтому я считаю, что у «Солидарности» очень хорошие перспективы. Именно поэтому, собственно, власть так дергается. Именно поэтому она приказала теперь уже бывшему начальству СПС, СПС похоронить, чтобы мы не могли использовать площадку партии как площадку для оппозиционной демократической деятельности. Я считаю, что перспективы есть. Кроме того, видно, что власть не может справиться с кризисом. Видно, что Россию ждут непростые времена. Я бы не хотел, чтобы отчаявшиеся люди, потерявшие работу, деньги, чтобы они метнулись в сторону фашистов или левых радикалов. Мы должны людям предложить альтернативу демократическую, альтернативу честную, законную, основанную на свободе, собственности, законности, справедливости. Собственно, вот это главная задача. Кстати, солидарности никаких радикалов не будет. Ни правых, ни левых, ни тем более националистов. То есть это реальная альтернатива действующему режиму со своей программой, своей повесткой дня, со своими базовыми экономическими, социальными идеями, внешнеполитическими идеями. Программа эта сейчас называется «Три шага к свободе». Думаю, мы ее на съезде 13 декабря примем.
Борис Немцов о развале СПС, партии «Правое дело», политическом холопстве и перспективах российской оппозиции. Сайт ежедневного журнала «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
Напомню, что программа «Час прессы» выйдет сегодня в эфир в 13 часов сразу после выпуска новостей. И любопытнейшая тема – супермаркеты в эпоху кризиса. Как торговые сети переваливают свои финансовые проблемы на плечи покупателей. Разбираться будут обозреватель отдела экономики газеты «Известия» Алексей Аронов и редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец» Александр Гришин. Эту программу проведет Елена Рыковцева. Час прессы, 13 часов сразу после выпуска новостей. Напомню, что вопрос часто звучал так: какой пост, по вашему мнению, должен занимать Владимир Путин? К сожалению, среди огромного количества ваших ответов разнообразием они не блещут. Трудно выбрать что-то оригинальное. Хотелось бы, понимая ваши эмоции, хотелось бы все же каких-то более конструктивных соображений, кроме вот подобных мнений, как, скажем, Михаил. Пост он должен занимать в камере. Скамья подсудимых, мнение Николая Бороды. Пост гаишников вблизи сортиров, Ваня Жуков. Вечным президентом он достал уже Николай. А что, разве преступник не обязательно должен сидеть на нарах, Федя Лампочкин? Ваше мнение, какой пост должен занимать Владимир Путин? 660-10-55. В Москве 7 часов 30 минут. Время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский дипломат Владимир Кузнецов, осужденный в США, вылетел в Москву. В прошлом году экс-председатель Комитета Генеральной Ассамблеи ООН признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и приговорен к 51 месяцу тюремного заключения и штрафу в 73 тысячи долларов США. Защита экс-главы Платона Лебедева может быть ограничен срок ознакомления с его новым уголовным делом. Накануне, рассматривая аналогичный вопрос по экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, Ингодинский районный суд Читы частично удовлетворил ходатайство следствия. 15 декабря 2008 года определено последним днем ознакомления с документами дела адвокатов Ходорковского, но отказал в ограничениях для самого экс-главы ЮКОСа. В ингушском селении Очелуки обстрелян дом начальника Малгобекского РОВД Руслана Арча. Никто не пострадал. Московский окружной военный суд начинает сегодня рассматривать по существу дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне была сформирована коллегия присяжных. Процесс будет открытым. Государственная Дума России рассматривает сегодня во втором чтении поправки в Конституцию. Законопроекты, предложенные президентом Дмитрием Медведевым, предусматривают увеличение срока полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5 лет. В Женеве сегодня, на день позже запланированного, должен состояться второй раунд переговоров между Россией и Грузией. Ожидается, что стороны при участии посредников из ЕС, ОБСЕ и ООН обсудят, как соблюдается режим перемирия после российско-грузинского конфликта, а также вопросы безопасности, возвращения беженцев и прав человека. В Аденском заливе пираты захватили гонконгский сухогруз с 25 моряками на борту. Как сообщило во вторник китайское агентство Синьхуа, судно с грузом зерна направлялось в Иран.
Продолжается утренняя программа «Время свободы». И очень коротко о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня днем синоптики ожидают от минус 1 до плюс 1 градуса. На дорогах гололедица и юго-западный ветер порывами до 18 метров в секунду. В Москве в конце дня местами небольшие осадки. Есть условия для гололедицы. Максимальная температура также минус 1, плюс 1, по области минус 2, плюс 3. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Какой пост, по-вашему, должен занимать Владимир Путин? Это вопрос часа, и ответы принимаем на номер пейджера в Москве 660-1055 и на смс-номер плюс 7-903-743-2801. В двух словах буквально напомню, что есть некая альтернатива у нынешнего премьер-министра России. Если он вступит в партию власти, то он может стать спикером Государственной Думы. Ну, подробнее мы об этом будем говорить в этой получасовке. И, впрочем, Мумин Шакиров готов уже прямо сейчас представить свою беседу с политологами как раз на эту тему.
Партия власти готовится к своему юбилейному 10-му съезду, который состоится 20 ноября этого года в Москве. На нем выступит Владимир Путин с докладом «Стратегия-2020 и роль партии в ее реализации». Каковыми будут дальнейшие шаги Владимира Путина на фоне разрастающегося мирового финансового кризиса и сможет ли он предложить выход из него? Как это часто бывает, определенные идеи обкатывает на публике лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его версии, на предстоящем 10-м съезде «Единой России» глава кабинета министров оформит свое членство в партии. Кроме того, Путин, возможно, покинет Белый дом, чтобы, цитирую, «встать над политикой». Такой сценарий развития событий маловероятен, считает политолог Марк Урнов.
Уход его сейчас с поста премьер-министра будет однозначно воспринят не только там интеллектуальным сообществом, ньюзмейкерами, политическими аналитиками, но и просто рядовыми гражданами будет рассматриваться как бегство, то есть как проявление слабости. Так или иначе, общественное мнение свяжет подобного рода поступок с кризисом и сделает вывод, что вот когда все было хорошо, можно было быть и президентом, и премьер-министром, а только начали тучи сгущаться, как человек мгновенно уходит с важнейшего ключевого поста. А слабых у нас, как известно, не любят, или, как сказал сам Путин, слабых бьют.
По другой версии, Госдума в самое ближайшее время примет во втором и третьем чтениях президентские поправки в Конституцию России об изменении срока полномочий президента Российской Федерации и Госдумы, и это будет означать, что следующий президент сможет руководить страной не 4 года, как сейчас, а целых 6 лет. Наблюдатели задаются вопросом, кто же в дальнейшем первым воспользуется этой возможностью баллотироваться на очередных выборах главы государства, премьер Владимир Путин или президент Дмитрий Медведев. На эту тему размышлял директор Института проблем глобализации, известный экономист Михаил Делягин.
Я не думаю, что Медведев удлинял президентский срок для Путина. Может быть, Путин так думает, может быть, какие-то эксперты так думают, но я не думаю, что так думает Медведев. Он не производит впечатление человека, который будет, заняв главный пост в стране, работать на дядю, пусть даже на очень доброго.
В кулуарах Государственной Думы говорят о том, что премьер Путин придет в Нижнюю Палату на должность ее спикера. Не исключил такого расклада заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству Александр Москалец. Однако, по словам Владимира Жириновского, Жириновского, такой вариант для Путина, цитирую, будет хуже. Тогда на него будет ложиться ответственность за какие-то неполадки в работе Госдумы. Он будет оставаться сверху и над Нижней палатой, и над правительством, через партию, и будет заниматься стратегическими вопросами. Конец цитаты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вот в связи с этой ситуацией, собственно, и возник вопрос сегодняшний, вопрос часа. Какой пост, по вашему мнению, должен занимать Владимир Путин? Напомню, что номер пейджера в Москве 660-1055. На этот номер вы можете присылать свои ответы. И есть также номер для смс-сообщений +7 903 743 2801. Какой пост, по вашему мнению, должен занимать Владимир Путин? С этим же вопросом Анна Липина вышла на улицы Пскова. Вот что она услышала.
Если он согласился на это, значит, на месте. А в принципе, ну, возвращаться на свое прежнее. Вариант еще один, по-моему, все. Ну, кем он был, тем вернуться, президента.
Когда он был на должности президента, я считала, что когда вот на второй срок он остался, и думал, может быть, на третий, вот, но не захотел, и как бы, ну, было жалко, то, что он так бы оставался. Вот. Ну, например, должности премьер-министра, ну, он тоже хорошо справляется с этим. Вот, так что, ну, считаю, что для него это хорошая должность.
Практически вся исполнительная власть в его руках. Основное это что, исполнительная власть?
Ой, я не знаю, затрудняюсь ответить. Я вне политики.
Я думаю, все-таки Путин делает так, чтобы народу казалось, что Медведев будет вести. Тем не менее, основные решения принимает Владимир Владимирович.
Медведева, я так понимаю, и выбирали только с тем условием, что будет Путин все-таки.
Возраст не позволяет уйти на пенсию, а идти на нижестоящую работу как-то. Я не представляю себе этические стороны этого момента. Трудно сказать. Пока еще хотя бы год надо подождать, посмотреть. Тогда можно будет какое-то мнение составить.
Медведев еще как бы новый лидер. И Медведева только за счет Путина и выбрали.
Путин. То есть, если брать рейтинги, он больше, чем Медведев. Медведев пока еще себя никак не показал. И, ну, доверие народа, во-первых, все равно больше ему. У Путина больше рычагов, знаний, опыта, чем у Медведева. Со временем, может быть, он передаст это все. И...
Как бы он выбрал себе преемника. Вот я думаю, что в этом вот дело.
Мы помним, как Путин стал президентом. Надо было красиво уйти Ельцину. Он выбрал своего человека. История повторяется. Ну и они договорились с премьером. Но есть такое впечатление, что первый срок, да.
На самом деле, конечно, было лучше, если он был бы опять президентом. Но на самом деле же в чем вся заковырочка? Потому что правит на самом деле не Медведев, а они вдвоем, как считает большинство. Поэтому какой бы должность он ни занимал, все равно он делает те же самые дела, скажем так.
Ну, пост безальтернативного кандидата на победу в следующих президентских выборах в Российской Федерации. Ну а если серьезно, то Путин производит впечатление человека на своем месте и пост председателя правительства. А мне кажется, это то место, которое он должен сейчас занимать.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, какой пост, по вашему мнению, должен занимать Владимир Путин. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 7:40 в российской столице. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И сейчас давайте поговорим о новостях высоких технологий. Ну, так вот получается в нашей жизни, что больше половины пользователей компьютером, домашним компьютером, не справляются с ним и встают в тупик, либо устанавливая какие-то широко разрекламированные программы, либо что-то другое. Вот об этом и о многом другом пойдет речь в новостях высоких технологий. Будем говорить о говорящем будильнике, вернее, говорящий будильник, что это за новинка, а вот будильник, с которым можно разговаривать. Все это в программе Ольги Орловой.
—
Главная тема выпуска. Американские исследователи из университета Делавера попытались установить, насколько быстро наночастицы накапливаются в тканях растений. Результат подтвердил опасения ученых. Об эксперименте рассказывает Владимир Губайловский.
Исследователи выращивали тыкву и фасоль на водном растворе. И кроме того, высадили тыкву в нормальную почву. И водный раствор, и почва были насыщены наночастицами оксида железа. Фасоль и тыква, выращенные на почве, не впитали наночастицы. Но тыква, выращенная на водном растворе, оказалась насыщена наночастицами железа. Авторы эксперимента подчеркивают необходимость исследований, посвященных безопасности нанотехнологий. Причем в работе должны принимать ученые самых разных направлений – и ботаники, и молекулярные биологи, и сами нанотехнологи.
Новости коротко. Исследователи из организации Pew Center опросили более 2000 человек, чтобы выяснить, насколько хорошо пользователи справляются с домашними компьютерами и интернет-сервисами. Больше половины опрошенных заявили, что при работе с домашним компьютером и подключении интернета им приходится обращаться за помощью к знакомым или специалистам. 38% звонят в службы технической поддержки, а 15% обращаются за помощью к знакомым. Кроме того, больше половины опрошенных чувствуют свою неполноценность и растерянность, если им не удается самостоятельно справиться с новым, уже широко разрекламированным, но незнакомым устройством. Исследователи Национального университета Тайваня разработали чип беспроводной передачи данных, который по всем параметрам превосходит существующие аналоги. Скорость передачи данных с помощью нового чипа в 100 раз больше, чем при использовании стандартного чипа Wi-Fi. Устройство, оснащенное чипом, сможет скачать 4-гигабайтный видеофильм за 10 секунд. Как утверждают разработчики, при промышленном производстве чип будет стоить менее $1. Американская компания SNS International представила говорящий будильник Moshe Alarm, общаться с которым можно с помощью голоса. Будильник понимает 12 голосовых команд и отвечает на английском языке. Его можно спросить, который час и какое сегодня число, или установить время, в которое он вас разбудит. Разработку будильника официально поддерживает Всемирный союз слепых.
Глобальный экономический кризис уменьшил покупательский спрос на российские автомобили «Лада». И в условиях кризиса руководство Волжского автозавода собирается продлить для рабочих новогодние каникулы и провести реформу производственных мощностей, сократив ряд дочерних предприятий. Подробнее Сергей Хазов.
В августе с началом глобального экономического кризиса финансовые показатели главного отечественного автогиганта компании «АвтоВАЗ» стремительно уменьшаются. За 9 месяцев этого года чистая прибыль Волжского автозавода сократилась в 9,3 раза, составив всего 834 миллиона рублей против 7 миллиардов рублей за январь-сентябрь прошлого года. Такие данные приводятся в квартальном отчете компании «АвтоВАЗ». В этом году себестоимость производства автомобилей на Волжском автозаводе выросла на 20%. Сейчас руководство Волжского автозавода отменило на предприятии дополнительные субботние рабочие смены. Дирекция ВАЗа не исключает, что на заводе будут продлены до 10 января новогодние каникулы. На ВАЗе разработан специальный пакет реорганизации производства, комментирует президент АвтоВАЗа Борис Алешин.
На заводе два завода. Один автомобильный, а второй машиностроительный. Машиностроительный не наш бизнес. Поэтому будет создано 5 дочерних компаний со 100% капиталом АвтоВАЗа, в которые перейдут вот эти обеспечивающие производства. АвтоВАЗу не нужно помогать в бизнесе. АвтоВАЗу не нужно помогать в его работе, связанной с проектированием и созданием автомобилей. АвтоВАЗу нужно помочь ровно настолько, насколько сам АвтоВАЗ должен помочь своим дилерам поддержать свои торговые сети, поддержать потребительское кредитование. Именно на это мы запросили деньги. Слухи, что у нас огромное количество товарных запасов, что мы не в состоянии будем справиться с последствиями кризиса, это все ерунда. Сегодня покупатель голосует, покупатель приходит покупать, а дилер наш не может ему дать товар, потому что дилеры не кредитуют в банк.
В перспективе планируется не только реорганизация производства, но и перевод заводской больницы и детских учреждений Волжского автозавода на баланс мэрии Тольятти. Для перевода на баланс мэрии заводских больниц и детских садов не обойтись без помощи федерального бюджета, комментирует мэр Тольятти Анатолий Пушков.
Передача будет осуществлена только тогда, когда мы получим подтверждение федерального центра о том, что
что средства необходимые будут субъекту федерации, то есть области, выделены.
По словам автодилеров, повысить интерес покупателей к продукции Волжского автозавода можно только снижением цен на автомобили марки «Лада». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Без четверти 8 в Москве, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Государственная Дума России рассматривает сегодня во втором чтении поправки в Конституцию. В Женеве сегодня, на день позже запланированного, должен состояться второй раунд переговоров между Россией и Грузией. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин обсудил на встрече с начальником Федеральной службы исполнения наказаний Юрием Калининым условия содержания под стражей Светланы Бахминой. В Аденском заливе пираты захватили гонконгский сухогруз с 25 моряками на борту. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:47 в Москве. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Напомню, средства связи и вопрос сегодняшнего часа. Какой пост, по вашему мнению, должен занимать Владимир Путин? 660-10-55, номер пейджера в Москве. И смс-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 28 01. А в студии, между тем, появился Михаил Шевелев и готов представить материалы сегодняшних российских печатных изданий. Доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз. Пройдемся теперь уже по вторым, третьим и так далее полосам. Известно всем, кто работал в газете, что не так важно, что вынесено на первую полосу, как важно то, что спрятано внутри. Российская газета на первой полосе анонсирует, а на 24-й сообщает подробности заявление уполномоченного по правам человека Российской Федерации Владимира Лукина. В этом анонсе употреблено слово, от которого я даже слегка вздрогнул, настолько оно забытое, но важное. Слово «гласность». Речь идет о том, что российские граждане должны иметь право получать более полную, объемную и своевременную информацию о деятельности судебных органов. Владимир Лукин утверждает, что закон о праве граждан на доступ к судебной информации находится в Государственной Думе, и уже 2 года это учреждение не может рассмотреть этот закон, который Владимир Лукин считает принципиальным для развития страны. Подробности на первой и 24-й полосах российской газеты. Новое известие. Я думаю, что это самая громкая публикация сегодняшнего дня. Она не политическая, она не про кризис, но она чрезвычайно болезненная и важная. Новое известие пишут о том, что 1000 тяжело больных, смертельно больных, в том числе детей, не могут получить доступ к обезболивающим, не только потому, что этих обезболивающих нету на рынке или в аптеках, а потому что российские законы устроены таким, вот не побоюсь простого слова, дурацким образом, что медики не могут выписать обезболивающие смертельно больным людям, среди которых есть и дети, к сожалению. Возвращаясь к теме гласности, в российской газете Владимир Лукин развивает некоторую теорию этого дела, а московский комсомолец рассказывает подробности гласности практической. Речь идет о судьбе главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. По сведениям московского комсомольца, Бекетову, который был жестоко избит несколько дней назад, в НИИ Склифосовского ампутировали ногу, и сейчас рассматривается вопрос об ампутации пальцев. Газета «Московский комсомолец» утверждает, что ведет собственное расследование причин нападения на журналиста и рассматривает 3 версии. Скандал с переносом памятника героям войны в Химках, перспектива прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург через территорию Химок и вырубка леса в связи с этой стройкой. И, наконец, кредит, выделенный недавно администрацией Химкинского района. Вот эти три темы, которые освещал Михаил Бекетов в газете «Химкинская правда», по мнению московского комсомольца, могли спровоцировать нападение на него. Газета «Ведомости» и газета «Коммерсант» пишут о предстоящем завтра съезде «Единой России». Важное событие, по мнению «Ведомостей», которые предполагают, что на этом съезде может произойти кадровое обновление «Единой России». «Коммерсант» не соглашается с «Ведомостями» и утверждает, что ничего серьезного, никаких новостей и подвижек нас на съезде «Единой России» не ждет. И, наконец, любителям культуры рекомендовал бы газету «Комсомольская правда», где выступает известный культуролог Даниил Дондурей на свою излюбленную тему «Современное российское телевидение и почему оно так опасно для общества». Даниил Дондурей настаивает на том, что современное российское телевидение действительно опасно, а через 10 лет, когда оно перейдет на цифру, и каналов, как утверждает Даниил Дондурей, станет 200, эта опасность может и возрасти. Подробности в газете «Комсомольская правда».
Спасибо, Михаил. Продолжим чтение газет в начале следующего часа. В Турции недавно вышла в свет энциклопедия ветров. В издании в том числе описаны вообще все воздушные потоки Средиземноморья и ветры древних финикийцев, египтян, киликийцев, ликийцев, римлян, ветры, которых как огня боялись средневековые пираты. Всего около 200 разных земных и морских ветров, причем описание очень многих взято из книги «Морей». Это легендарного османского адмирала и картографа Пири Рейса. Книга, жил он в 15-16 столетиях. В общем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Стычки между попавшими в аварию водителями на дорогах, брань в кофейнях, переругивающиеся с мужьями домохозяйки. Дует знаменитый южный турецкий лодос. Этот ветер приносит с собой головную боль, повышение артериального давления, проблемы с психикой и нервной системой. Общая нервозность с шумом выплескивается на стамбульские улицы. Ветер остро чувствуют обычно флегматичные стамбульские кошки, которые шарахаются от его дуновений, предпочитая в такие дни отлеживаться в укромных местах. Об этом недавно писали в одном из турецких научно-популярных журналов. Как только задует лодос, спокойный Босфор в одночасье меняется. За какие-то секунды его поверхность покрывается мелкой рябью, пенной барашки растут, образуя настоящие штормовые волны. Ветер способен менять направление движения в Босфоре и образовывать настоящие водовороты. Проходящее узким проливом судно в один момент становится неуправляемым и капризным. Это частенько приводит к авариям. По словам бывшего шкипера Ахмета, турецкие моряки всегда опасаются неуемной силы лодоса.
Лодос, я не знаю, он маслазм.
Бывает, что лодос достигает 130 км в час. Средняя ширина пролива около 1500 метров. В самых узких местах около 700. Хорошо, если судно с грузом апельсинов, а если это танкер, перевозящий нефть или химические удобрения. Ветер может превратить самое большое судно в обычную игрушку. В этом случае власти закрывают проливы, образуются настоящие пробки из нефтяных танкеров, которые сутками ждут, когда стихнет лодос. Йылдыз, Гюндугусу, Кесирлиме. Это название местных ветров. Часть их была придумана средиземноморскими пиратами, часть досталась в наследство от античных греческих мореплавателей. Так, например, название холодного северо-восточного ветра Пойрас турки переняли от греков. В Морском музее Стамбула выставка старинных морских карт легендарного адмирала Пири Рейса, который жил в XVI веке, был большим знатоком морей и составил розу ветров, которую и сегодня используют местные моряки. Картография была его страстью. Высокий чин в турецком флоте позволял ему иметь привилегированный доступ к имперской библиотеке Константинополя. Пири Рейс считается экспертом по средиземноморским морям и береговым линиям. Он даже написал известную книгу по мореплаванию, названную «Китаби Бахрия», в которой описал все детали берегов, гаваней, течений и проливов Средиземного и Эгейского морей. Преподаватель одной из стамбульских школ Мехмет Кыр.
Историки обнаружили его карты, нарисованные на коже газели во дворце Топкапы в 20-х годах. Он описывал побережье Африки, восточное побережье Южной Америки и даже Антарктику, которая была открыта спустя 300 лет. Ученые до сих пор пытаются разгадать загадочные символы на его картах. Адмирал как никто знал море. Ему стоило поднять указательный палец, чтобы определить, какой ветер начнет скоро дуть. Летний теплый ветер Мильтем часто сравнивают с заботливой, хлопотливой мамашей. На берегах Эгейского моря этот ветер дует постоянно, усиливается днем до 20 метров в секунду и стихает к ночи, когда вокруг все засыпает. Так называемый арбузный Мильтем в августе надувает толстые животы темно-зеленым в черную полоску арбузом и дынем касаба со вкусом сладкого огурца. Чуть ранее, в июле, он становится игривым и пьяным от запаха спелых вишен. В это время его называют бордовым по цвету созревших ягод, а изюмный Мильтем без устали носится на виноградниках. Фермер Саваш много лет выращивает фрукты в Анталии. Этот северо-восточный ветер дует обычно летом, в июле и августе. Временами он достигает большой силы, однако он не приносит вреда. Считается, что Мильтем помогает созревать овощам и фруктам. Крестьяне любят этот ветер и поют о нем песни, слагают стихи и сказки. Без Мильтема наступает сухая, засушливая погода, когда гибнет весь урожай. Свежим дыханием в лицо вас встречает холодный северо-восточный пайрас, о котором уже говорилось. Турки считают, что он зарождается где-то в холодной России и приносит оттуда непогоду и дожди. Бывает, что в Стамбуле вой ветра заглушает пение имама в мечетях. Победить этот ветер практически невозможно. Так много в нем силы и несгибаемой энергии. Угрюмый холодный пайрас, однако, обладает удивительным постоянством. Эту особенность давно отметили турецкие крестьяне. Например, жители деревни Османия на востоке страны, где пайразы дуют около 300 дней в году, используют силу этого ветра в качестве источника энергии. У каждого второго дома торчит свой собственный персональный ветряк. В ближайшее время этот опыт намерены перенять и турецкие власти, которые планируют построить первую ветряную электростанцию в стране. Уже в ближайшее время в Османии будут установлены около 50 мощных турбин, которые уже к 2010 году станут вырабатывать до 2 миллиардов киловатт-часов в год. Весь проект обойдется в сумму около 450 миллиардов долларов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Какой пост, по-вашему, должен занимать Владимир Путин? Таков был вопрос часа. Продолжаем принимать ваши ответы. И вот некоторые из них. Чеченская война, Курск, взрывы в домах многих городов, 122 закон и другие прелести. Решайте сами, где должно быть место для человека, на совести которого все это. Никита Темный. Так как суда на Путина в этом столетии наверняка не будет, то любой пост, лишь бы освободить Медведева от своего влияния, дать ему возможность стать самостоятельным политиком. А вдруг, ну, например, послом в какой-нибудь приличной стране, пишут майоровы. Этот полковник серой шинели должен сидеть на откидной табуреточке, благодаря нефти, которую он разжился, мнение Михаила. Место у Сахи и заставить восстановить те пахотные земли, которые он продолжил уничтожать, мнение Георгия. Пост и еще молитва. Борис из города Миаса. К обоим обсуждаемым вами персонажам вполне подходят крыловские слова. Вы, друзья, как не садитесь, все музыканты не годитесь. Это подтверждает состояние нашей несчастной страны, пишет Александр Сергеевич. Мы продолжаем принимать ваши ответы на номер пейджера в Москве 660-1055.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По некоторым сведениям, к аресту Зельцера и Функ причастен российский олигарх Борис Березов.
Михаил Бегетов был найден с тяжелейшими травмами в бессознательном состоянии.
Я направил ходатайство о помиловании, действуя на основании доверенности от имени Светланы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».